Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
14 часов, скоро 10 минут, в прямом эфире. Сергей Бунтман, программа «Не так», Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Мы продолжаем нашу серию, где мы скачем от одного дела таинственного или действительно, как здесь правильно пишут, расколовшего общество к другому. И вот дело Дрейфуса – это то, что действительно и раскололо общество, и показало очень многие, бывают такие, показало и беды этого общества, и показало очень мрачноватые перспективы.
Это правда, но да. С другой стороны, вот интересная диалектика. С одной стороны, она, конечно, расколола французское общество, причем сразу по нескольким линиям. А с другой стороны, некоторым до этого очень разрозненным политическим силам оно дало такую вот платформу для объединения.
Да, объединение, да. И на самом деле, а общество потом показало, в общем-то, что не очень-то стоит основываться на таких чувствах, которые питали сильно дело Дрейфуса.
Ну да, да.
Вы всегда спрашиваете, что почитать. Мне кажется, что лучшее, что за последнее время было написано и об этом деле, и о других таких вот таинственностях 19 века в основном, это «Пражское кладбище» Умберто Эко.
Да.
Умберто Эко, где и дело Дрейфуса.
Причем,
и...
насколько я понимаю, насколько я могу судить, кроме вот, собственно, главного героя Симонини, да, да, те, кто имеет отношение к делу Дрейфуса, там названы
поименно. Чудесно было написано Умберто Эко в конце, что все персонажи, кроме рассказчика, вот этого человека, который подделывал документы
Симонини,
и дела, капитан Симонино Симонини, все подлинные люди, и даже там такая смешная фраза, и даже такой человек, как Лео Таксиль. Я сразу вспомнил, когда у нас массовыми тиражами печатали эту совершенно идиотскую забавную Библию, забавные Евангелия, вот, что даже такой человек, как Лео Таксиль, это реальный персонаж с реальным именем.
Ну да, ну а если начинать как бы знакомиться с этим делом, причем начинать с документов, потому что можно из художественной литературы, оно ведь освещено и французскими писателями, и не французскими очень здорово, но есть, собственно, мемуары самого Дрейфуса «Пять лет моей жизни», которые написаны еще в основном до того, как дело, ну, в конечном итоге благополучно разрешилось. Да? То есть, в этом смысле документ...
Чего мы рассказываем, что оно благополучно разрешилось?
Да, мы, наверное, уже...
Детектив-то немножечко
испортили.
Убил Дворецкий, да?
Да, да, убил Дворецкий. Но, с другой стороны, вот к эфиру поступила такая реплика, что в этом деле нет тайны. Вы знаете, на первый взгляд, действительно, из тех дел, вот, которые мы рассматривали и планируем рассматривать, оно, наверное, с точки зрения вот, понимания того, что именно происходит, зашло, оно, наверное, менее таинственное. Но, с другой стороны, там есть несколько очень, на мой взгляд, любопытных нюансов, о которых сегодня тоже
да,
надо будет поговорить.
И там есть нюансы в технологии. Так же, как нет уже давно тайны никакой в протоколах сионских мудрецов. Но в технологии их написания есть очень много неясностей.
Есть, да. Конечно. Нет, ну, разумеется, как любое, так сказать, достаточно сложное дело. Давайте мы напомним, я думаю, что многие слушатели,
да,
конечно, в курсе того, по крайней мере, в каком-то приближении, о чем речь. Это Франция, это середина последнего десятилетия XIX века. Надо сказать, что это будет иметь очень большое значение для всего происходящего, что это крайне непростое для Франции время. Крайне непростое и в психологическом смысле, и в политическом, и в экономическом. В психологическом, хотя прошло уже 20 лет, ну, 20 даже с небольшим лет, но, конечно, чудовищное поражение во франко-прусской войне на французское общество и особенно на все, что связано с армией, оказывает огромное влияние. Многие из тех фигурантов, скажем так, этого дела, которые сегодня будут называться, молодыми офицерами в этой войне принимали участие, и она, конечно, психологически очень повлияла, и все то, что происходило с французской армией, с французским офицерским корпусом в последующие несколько десятилетий, так или иначе, в общем, так сказать, под этим вот влиянием. Это раз. Во-вторых, всего прошло 2-3 года, как бабахнула Панамская афера. И здесь не только подрыв доверия граждан государству, хотя он был колоссален, переоценить его невозможно, но это еще и тяжелейший удар по во Франции весьма значительному и весьма в каком-то смысле влиятельному слою вот этих вот рантье, людей, которые жили за счет размещения своих капиталов.
В акции.
В акции, в ценные бумаги, и когда после 1,5 миллиарда франков потеряли вот именно эти мелкие буржуа.
А это не те франки, что были, что были в конце истории.
Это суммы, сопоставимые вообще с годовым бюджетом государства. На тот момент десятки людей покончили с собой. Все это, естественно, так сказать, переживалось. Все это, по крайней мере, вот в той среде, которая будет активно пытаться влиять на дело Дрейфуса, как раз вот этих вот разорившихся или, по крайней мере, многое потерявших рантье довольно много. Вот этот вот слой мелких буржуа. Еще одна вещь. Всего за 3 месяца до начала дела Дрейфуса убит президент Франции Сади Карно. Внук знаменитого Лазара Карно, выдающегося математика, выдающегося инженера, одного из главных создателей революционной армии во время Великой Французской революции, племянник великого, другого, гораздо еще более великого математика Сади Карно, в честь которого он и назван, погиб от руки итальянского террориста, и вообще вот это вот анархистское в основном политическое бурление, это совсем тоже не те анархисты.
Да, это верно, да.
Это анархисты-террористы.
Да, 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 это анархисты, это не, скажем, не бакунинские анархисты. И,
хотя они, наверное, во многом на идее Бакунина основывают.
Да, они основываются, конечно, на идеях Бакунина, точно так же, как большевики основываются на идеях Маркса и Энгельса.
Маркса и Плеханова, да, хотя, так сказать.
Да, это немножко другое. Я бы
это
еще...
бланкисты, скорее, да, чем Бакунин.
Да, я бы еще добавил свои 5 сантимов в эту копилку. Это необычайное, необычайный расцвет консервативной церкви.
Безусловно.
Необычайный. Вот все, что вы видите, вот эти грандиозусы, включая собор Сакрекер в Париже, вот этот сахарный торт, он такой только сахарный снаружи.
Плата за кровь коммунаров, как многие тогда считают.
Абсолютно, да, на Монмартре. Там мозаики есть, там ведь есть настенные росписи и мозаики, которые маленькие кающиеся коммунары, среди которых, между прочим, немало и инородцев, в том числе и евреев.
О чем сегодня будет?
Это рост по всему миру. Рост сначала такого освободительного национализма среди поляков, среди венгров, среди всех вот подданных разных империй, которые хотят освободиться. Но, с другой стороны, и рост центрального национализма немецкого, французского, русского, в меньшей степени в Австрии.
Такого. Мы обязательно поговорим сегодня о русском национализме в связи там, с тем эхом, которое достигло России. Но еще надо сказать, что вы совершенно правильно сказали, во многом то, что в начале 20 века будет принято во Франции, наконец, закон об отделении церкви от государства, большую роль сыграют
с большими эксцессами.
С большими эксцессами, конечно, но вот как раз дело Дрейфуса и то сопровождение, которое, так сказать, оно имело, будет иметь на это большое влияние. Итак, 94-й год. Во французском генеральном штабе обнаруживают исчезновение нескольких документов. Документов технического преимущественно характера, где описываются... Дело в том, что, в общем, в конце 19 века уже более или менее понятны контуры будущей мировой войны. Уже понятно, что это война мировая. И даже вот не обязательно читать специальные какие-то труды. Вспомните последние рассказы из холмсовского цикла Конан Дойля. Вот это ощущение, что это будет война техники, что это будет война колоссальных кораблей, что это будет война артиллерийских систем, что это будет война цепелинов, что это будет война уже постепенно, так сказать, появляющихся летательных, других летательных аппаратов.
Жюль Верн, извините меня, не полка все берет.
Конечно. Вот это вот ощущение, что вот идет такая вот война машин, оно, конечно, есть. Военной техники к изобретательству в это время чрезвычайно пристальное внимание у всех военных, естественно, разведок. И через некоторое время после пропажи этих документов в служба военной разведки и контрразведки Франции, Deuxième Bureau, второе бюро, там в разные годы она то сливалась, военная разведка с контрразведкой, то она разливалась. Ну, это обычный бюрократический.
Конечно, это происходит до сих пор.
Да, разумеется. И, кстати говоря, поправьте меня, если я ошибаюсь, французы старшего, по крайней мере, поколения, по-прежнему эти службы называют Deuxième Bureau.
Да,
хотя это имя в 40-м году официально исчезло.
Это такое, так же, как называют...
ЧК.
Так, как называют сюрте.
Да, сюрте, хотя уже...
Хотя не существует такой службы.
И когда-то она была уголовной полицией, потом стала политической, сейчас ее вообще нет, этой сюрте, генерально, но тем не менее. Вот. И вот эта вот служба получает от своей агентессы, работающей в германском посольстве, получает среди прочих бумаг документ, который впоследствии в деле будет все время фигурировать под словом «бордеро». Mm-hmm. Бордеро в русском языке я специально посмотрел, я его в русском не знал, должен признаться. У нас это документ, юридический такой документ, касающийся страхования. Во французском языке, насколько я понимаю, это сопроводительный список, вот опись документов.
Да-да.
И вот попадается вот это вот бордеро, в котором перечисляются, как становится понятно из ситуации, документы, преимущественно, опять-таки, технического плана, в основном касающиеся артиллерии, которые были переданы неким агентам, неким человеком, военному агенту Германии во Франции, полковнику Шварцкоппену. Военный агент в то время, то же самое, что сейчас военный атташе, это один из... вполне официальных представителей государства, легальных, да. Они сейчас, конечно, занимаются разведкой, а в то время, когда, в общем, военная разведка как организация с глубоко законспирированной агентурной сетью, в общем, еще складывается у ведущих европейских держав, весь 19 век она пытается сложиться, и в 19-м так, в общем, до конца и не сложится ни у кого, ни у англичан, ни у русских, ни у французов, ни у немцев, кстати говоря. Вот эти вот военные агенты, они, в общем, вполне себе официальные такие вот шпионы, дипломаты, представители, наблюдатели. И начинается выяснение, кто, собственно, основной уликой с первых дней до последних будет почерк человека, написавшего это бордеро. И почерк напоминает почерк одного из офицеров, причисленных к генеральному штабу незадолго до этого, капитана Дрейфуса. Один из работников второго бюро, который впоследствии сыграет колоссальную, можно сказать, определяющую роль в этом деле, майор, впоследствии полковник Убер Анри, вроде бы мог уже тогда, с первого взгляда, понять, что этот почерк принадлежит другому человеку, хорошо ему знакомому, они друзья, они, так сказать, партнеры по некоторым коммерческим делам. Вот это одна из загадок этого дела, с какого момента Анри понял, что настоящий преступник не Дрейфус, и с какого момента он понял, кто настоящий преступник. В любом случае, он понял это, так сказать, задолго до того, как перестал отстаивать виновность Дрейфуса, но вот с самого начала или не с самого начала, вопрос, который остается открытым. Так или иначе, Дрейфус вот подходит на роль шпиона сразу по нескольким статьям. Во-первых, он эльзасец.
Да.
Он родился еще во французском Эльзасе, еще до 71 года.
Эльзас в 71 году отошел...
Отошел в Германию.
И Лотарингия тоже.
И более того, родители Дрейфуса, зажиточная еврейская семья, до сих пор живут там, в Эльзасе. Он периодически к ним ездит. При этом сам Дрейфус себя всю свою жизнь сознательную позиционировал как француз и католик. До конца своих дней. При этом немецкий, естественно, у него, как у любого эльзасца, один из двух родных языков, и это тоже, так сказать, аргумент в пользу. Да? Вообще шпиономания во Франции в это время весьма сильна, а уж по отношению к немцам или к полунемцам, какими многие французы считают эльзасцев, разумеется, с 5 градусов.
Непереваренное поражение еще говорит, что мы-то проиграли не потому, что мы, в общем-то, слабее.
Конечно, национальное предательство, пятая колонна.
Наводнено было. Вот,
да, 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 да.
Коммунар. коммунарами.
Коммунарами, эльзасцами, лотарингцами,
анархистами,
анархистами,
да, студентами, поляками, евреями и так далее.
Да. Армяшками, не забывайте. Как так сказать, через несколько лет будет проиграна русско-японская война, и определенные круги тоже вот этот вот скорбный список тут же начнут озвучивать, озвучивают до сих пор. Удар в спину и так далее. Это, так сказать, сразу два момента. Он эльзасец, он еврей. Угу. При том, что он еврей только этнически. Он абсолютно вырос в нееврейской с религиозно-традиционной точки зрения семьи. Он правоверный католик и будет там оставаться до конца своих дней, несмотря на роль католической церкви в его судьбе. Но, тем не менее, этого достаточно для очень многих его, так сказать, обвинителей. И более того, он вообще единственный еврей в генштабе. Надо сказать, что во французской вот этой вот, безусловно, очень закрытой касте офицерства французское, а офицерство генштабовское это вообще всегда, так сказать, каста внутри касты, да, там очень смотрят на происхождение, там очень смотрят на семьи, там очень смотрят на то, так сказать, где служил прадедушка и в каком сражении, на чьей стороне он в наполеоновские войны. Да. И тут вот это вот не пойми что, да, евреи из Эльзаса, совершенно
то, что очень часто называется вот такой обычный, автоматически выбираемый подозреваемый.
Конечно. Совершенно он просто вот создан для этой роли.
Наркотики кто перевозит? Таджик, да? Или там во Франции это самое, кто там? Как первое, что меня спросили, когда сумку у Корзана украли. Двое ребят, я говорю, кто? Арабы? Сразу. Я говорю, не, ребят, не пойдет.
Ну, да. И, значит, он настолько была уверенность изначально, что это он, что буквально все ставится ему в вину. Ну вот, после того, как Дрейфус, например, после того, как Дрейфус был арестован, естественно, в его квартире был произведен тщательный обыск. Ничего не нашли. Нашли абсолютный порядок.
Подозрительно.
Вот. И это было поставлено в вину. Абсолютный порядок. Дрейфус был очень педантичным человеком.
Он готов к обыску был.
Почитайте его книги. Сразу встань, почитайте вот эту книгу «Пять лет моей жизни» Сен-Ан-де-Мари. Там сразу встает вот образ такого очень скрупулезного, очень педантичного, внешне достаточно. Он бесстрастно, зануда, да. Конечно. Он благодаря этому и пробился. Во-первых, он артиллерист. Это всегда была черная кость в французской армии. Наполеон.
Да, с другой стороны, это Наполеон. И с другой стороны, это человек, это почти всегда инженер.
Конечно, это человек в то время, особенно это человек с великолепным математическим образованием, с умением, так сказать, чертить, с умением вычислять и так далее, и так далее. И вот квартира этого действительно, так сказать, скрупулезного педанта, конечно, он готовился к обыску, мы ничего у него не нашли, так а какие вам еще нужны доказательства? Конечно, он почувствовал слежку, все, так сказать, ликвидировал. В этом смысле все против него. И эксперты, причем, поскольку дело секретное, то эксперты по почерку привлекаются тоже из военного министерства первоначально. И они дают такое уклончивое, вот если коротко одной фразой передать смысл первого экспертного заключения, вроде похоже.
Алеш, а работает ли вот такая есть, когда поднимается общий гул, вот работает ли система? Ну, ладно. Вдруг там, если не Дрейфус, ну кто ж тогда?
Пока общего гула нет. Общий гул появится позже. Потом. Да, пока расследование достаточно. Вообще пока нет никакого гула. Пока действительно секретное
дело.
Это внутреннее расследование. Да. Суд проходит в закрытом режиме, причем на этом настаивает первый суд. На этом настаивает обвинение, поскольку оно заявляет, что будут обсуждаться вопросы государственной безопасности. Что, в общем, отчасти действительно так оно и есть. Плюс, и это, конечно, грубейшее нарушение любой процедуры, даже самого чрезвычайного суда, помимо тех доказательств, очень немногочисленных, которые обвинение представляет, так сказать, in camera, что называется, да, в присутствии адвоката, адвокат был, конечно, были еще доказательства, которые судьям представили в судейской комнате. То есть защита об этих доказательствах даже не знала. Вот судьям показали...
Соображение безопасности.
Да, соображение безопасности, соображение сохранения чести армии, мощнейший мотив во всем этом деле, им предоставили...
Знаете ли, у нас и так-то армия в неизвестно в каком состоянии.
Да, а тут еще. Войны. Им предоставляют три документа, тоже то есть, якобы перехвачены, якобы, потому что два из них подложные, а третье искажено. документы, которые перехватила французская контрразведка, в частности, письмо немецкого военного агента итальянскому военному агенту, а уже Тройственный союз существует. Mm-hmm. И военные агенты Италии, Германии, Австро-Венгрии, они обмениваются информацией, ну, не всей, конечно, но, в принципе, они, так сказать, такая дружественная сеть. И вот два документа просто подделаны, а третий документ искажен практически до неузнаваемости. Итальянский военный агент телеграфирует своему начальству в Рим. Цитата. Оригинал гласит: «Если капитан Дрейфус не поддерживал с вами сношений, с вами имеется в виду с генштабом, то есть ага. он допускал, что мимо него мог Дрейфус быть агентом, да? Было бы хорошо дать официальное опровержение, чтобы избежать комментариев прессы». Вот текст изначального документа. А судьям показывают такую телеграмму: «Дрейфус арестован, надо принять меры».
Прелесть.
Да? Вот, прелесть. Вот прямой подлог.
Прелесть, да.
И автором этого подлога, судя по всему, является уже упоминавшийся Убер Анри, человек, который заплатит достаточно дорогую цену за все, что он сделает в этом деле, но, тем не менее, он, конечно, один из главных его фигурантов. Что им движет? Как минимум, убежденность личная в том, что Дрейфус агент – это одна версия, и другое – попытка прикрыть настоящего шпиона, но об этом мы
это
поговорим уже. После
говорим через 5 минут. Дело Дрейфуса в программе «Не так». Алексей Кузнецов в студии.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
В нашей программе Алексей Кузнецов, ведущий Сергей Бунтман, мы продолжаем расследовать заново дело Дрейфуса, дело о шпионаже. Приходят очень интересные ваши вопросы и замечания. +7 985 970 45 45. Одно из них особо, которое меня греет, от Сергея Саратова, я приберегу, когда пойдет волна от дела Дрейфуса. Сейчас там очень есть такое, которое действительно мне греет душу. Я сам хотел рассказать мне в другом рисунке, но потом.
Угу. Вот потом. Вы имеете в виду про карикатуру, да, карандаша. Да, но да. Она везде воспроизводится. Это самое, наверное, знаменитое, так сказать, такой вот графический материал дела Дрейфуса, наряду с факсимиле вот этого Бордеро, которое было напечатано в французских газетах практически сразу же. Что тоже сыграет свою роль, потому что многие, кто знал Дрейфуса и его почерк, сразу начали высказывать сомнения в том, что... А вот как раз именно в ходе этого первого практически закрытого процесса и возникает вот то самое общественное напряжение, о котором вы говорите. Видимо, не будучи уверены в том, получится ли вот обвинительный приговор, работники французской военной контрразведки, судя по всему, то ли инспирируют, то ли просто пишут статью, которая выйдет в такой достаточно одиозной французской газете с названием «Libre parole», «Свободное слово». Да? Mm-hmm. Газета вполне антисемитским таким вот душком. Выйдет статья, в которой, не называя фамилии Дрейфуса, но говорится в том, что, так сказать, вот разоблачен немецкий агент, это один из офицеров евреев.
Mm-hmm.
Да, с фамилией можно было не называть, так сказать, всем, кому надо, все поняли. Авторство этой статьи окончательно до сих пор не установлено, но это, скорее всего, сотрудники разведки, либо майор Анри, либо майор Пати де Клам. Вот два человека, которые очень некрасивую роль во всем этом деле сыграли. И вот с этого момента начинается как раз, собственно, вот этот вот подъем, причем сначала подъем именно реакционный. Начинаются погромы, причем еврейские погромы в Париже, в Лионе, в Бордо, в крупнейших городах. Даже в Алжире, причем один из самых страшных еврейских погромов будет именно на территории французского Алжира. И вот эта вот идея, что, значит, проклятые евреи, пробравшиеся в святая святых, значит, в армию, в ее генеральный штаб, вот, значит, гадят совместно с немцами, она оказывается необычайно популярна, и, конечно, на суд она давит. Суд колебался. Но вот под давлением всех этих документов, которые, так сказать, были, кроме того, в суд явились высшие военные чины, извините, начальник генерального штаба Франции.
Да.
Был от стороны обвинения одним из свидетелей. Ну, суду вообще может только посочувствовать во всей этой ситуации. В общем, Дрейфуса находят виновным, приговаривают его к лишению офицерского звания, наград и к пожизненной ссылке во французскую Гвиану на знаменитый чертов остров.
Да.
Это такая даже не Сибирь французская, это французская Колыма, я бы сказал.
Это очень страшное место, это неоднократно описано, не только Дрейфусом описано.
Да.
Например, знаменитый роман Шарьера «Мотылек» именно о гвианской каторге. Каенна.
Каенна, да. Вот это остров.
Да, да. А по сравнению с островом, с островом Дьявола, Каенна это так...
Даже Каенна это не самое. Да, ну, курортник. Курорт, ну, в общем, это самое, пожалуй, страшное, так сказать, место, которое было. Вот нам разъясняют совершенно ясно, что дело Дрейфуса сфабриковано при помощи Симоне Симонини. Это все знают, читают.
Нет, знает, и я завидую Айгуль, которая нам писала, что она вот именно сейчас читает «Пражское кладбище».
Это как раз совершенно нормально, замечательно.
Да, да, да.
Прекрасно, что мы так совпали. Значит, и дальше начинается борьба за пересмотр дела. Начинает ее брат Дрейфуса, который, собственно, первый и выдвигает обвинение против человека, который с вероятностью 99,9 в периоде является настоящим, по крайней мере, автором вот этого бордеро.
Да.
Это еще один офицер, еще один не совсем француз на французской службе, майор Фердинанд Эстерхази.
Да, Эстерхази, нам уже напомнил Дмитрий про Эстерхази.
Это...
Поздновато Эстерхази. Вот.
Ну, он действительно всплывает не сразу, что потом и порождает подозрение в том, что его приятель майор Анри сам с самого начала понял, что это Эстерхази, но выводил его из-под удара, в частности, подставляя под удар Дрейфуса. Еще раз говорю, это версия, это не стопроцентно доказано, но так или иначе. Это человек, принадлежащий к боковой, правда, ветви, но одной из самых крем до крем, да, фамилии Европы.
Аристократические абсолютно.
Они равны королям.
Да.
Официально равны,
да,
королям.
Да.
Настолько. Да, это венгерские аристократы, хотя венгерские с точки зрения, так сказать, титула и владения, а так у них, естественно, как у любых аристократов, такого уровня, там понамешано все что угодно.
Да.
Они такие германской, так сказать, культурной среды люди, но вот наш герой, в кавычках, Фердинанд Эстерхази, он из боковой ветви, далеко не такой богатый, естественно, как основная. Он женат на, в свое время достаточно был богатой женщине, но его образ жизни, всякие сомнительные финансовые махинации, кстати, та же Панама, он в ней поучаствовал и тоже от нее получил серьезный финансовый удар, привычка к широкой роскошной жизни. Абсолютная, видимо, такая вот, знаете, аморальность в смысле отсутствия морали. Ну, вот, например, когда Эстерхази, находясь на службе, офицер французской армии, ну, вот одно из его коммерческих предприятий было, например, он открыл элитный бордель.
Да.
И не справился с, так сказать, обязанностями его менеджера, потому что заведение прогорело.
Сложное, это... кстати.
Сложное,
между прочим.
Конечно,
да.
Конечно. Сложное, очень сложное. Это не полком командовать, не батальоном,
да,
он майор. И вот его почерк тоже очень похож на почерк автора «Бордеро». Но в результате военные круги категорически, так сказать, отказываются иметь дело с этой версией. Брат Дрейфуса выдвигает в порядке частного обвинения, все-таки вынуждены, так сказать, власти рассмотреть дело Эстерхази. Он полностью оправдан. Да, так сказать, с него сняты малейшие подозрения. И вот это на тот момент уже очевидно такое вот наглое, открытое пощечину обществу. Да, как минимум общество, ну, нет, так сказать, трезвомыслящая его часть ждала какого-то серьезного разбирательства. А здесь вот такой формальный процесс, так сказать, процесс по обелению этого человека. И вот именно буквально, так сказать, на следующий день после вынесения вердикта по делу Эстерхази появляется знаменитая статья Эмиля Золя.
Жакюз. Да, я обвиняю.
Я обвиняю, где он... статья огромная, она заняла практически весь выпуск. Ну, газета об этом не пожалела, потому что тираж ее взлетел просто до небес. Там были десятки тысяч экземпляров,
о, да,
проданы.
Да, да.
буквально в один день. И вот эта вот статья, в которой очень подробно приводятся аргументы, в которой называются возможные, кстати, Заля почти со всеми попал правильно, виновники всего этого дела, она вот и производит, наконец, тот эффект разорвавшейся бомбы, придает делу Дрейфуса вот тот накал, который оно приобретает. Франция на несколько лет, на самом деле на несколько десятилетий даже, расколота теперь на дрейфусаров и антидрейфусаров.
Вот как раз этот рисунок, рисунок карандаша, как раз говорит о том, как вот чинное общество передралось все за столом, передралось и за дело Дрейфуса. Был еще один рисунок, еще одна серия. У нее такая серия рисунков была, как потом мы знали по Бистру. Такая серия рисунков. Немножко бандесиный такой комикс был, короткий. У него было такое, как офицеры, сильно носатые офицеры, германские и французские, они приносят каждое знамя свое, обмениваются знаменами, потом возвращаются туда каждый со своим орденом, потому что они вражеское знамя передали, и обмывают это дело.
То есть, это международный анекдот, что у нас он, естественно, да, тоже есть в русском варианте.
Да, 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 это была картинка.
Да, ну вот, и дальше, собственно, это дело уже практически полностью утрачивает характер вот дела, ну, скажем так, уголовно-шпионского, да, это столкновение различных группировок в французском обществе. Вот надо назвать, кто где. Значит, кто в среде антидрейфусаров. В среде антидрейфусаров крайне правые. Это крайние националисты с большим, так сказать, притоком антисемитов, которых во Франции в то время было немало. Это церковь, ее руководство. Это значительная часть вот этого мелкой буржуазии, которая считает вот евреев виновными, в том числе и в Панаме, и во всех прочих делах. То есть, вот эти лозунги, они такие отчетливо антисемитские, неприкрыто антисемитские. Кто в среде дрейфусаров? В среде дрейфусаров вот именно из этого дела родится термин «интеллектуалы». Потому что один из антидрейфусаров, и иронично, как ему покажется, назовет своих оппонентов бунтом интеллектуалов. Это писатели, это Золя, это Анатоль Франс. Безусловные кумиры, да, так сказать, мыслящих и читающих образованных людей того времени. Это Жорж Клемансо, мощнейший политик, человек, не случайно носил прозвище «Тигр», человек за свои убеждения боролся вообще, так сказать, как только мог, а мог он прекрасно. Это часть французских левых. Часть, потому что интересно, французское левое движение, очень, надо сказать, мощное и многочисленное, оно раскололось. Одни пошли за Жаном Жаресом и считали, что надо поддержать Дрейфуса, что, так сказать, это все неправильно, что нужно встать на сторону невинно осужденного человека. А другие во главе с Жюлем Гедом, ничуть не менее мощная фигура в французском социалистическом движении, они заняли такую позицию третьего радующегося. Это не наше дело. Дрейфус представитель буржуазии, да, вот пусть они там сожрут друг друга.
Да, и...
чем, так сказать, больше буржуазия будет, так сказать, ругаться друг с другом по поводу дела Дрейфуса, тем, соответственно, значит, лучше будет нам, рабочим. Спасибо большое, Дмитрий Мезенцев. Он пишет у меня прекрасный французский пронос. К сожалению, это практически все, чем исчерпывается достоинство моего французского. Он очень убогий, но тем не менее. Спасибо. Вот. И... значит, вот это вот разделение, оно очень четкое, оно действительно проходит через семьи, оно проходит там через дружбы. Что говорить, если в далекой России, на другом конце Европы, это дело тоже горячо обсуждается и также проходит через семьи и через дружбы. И об этом есть и у Леонида Андреева, об этом есть у многих других наших писателей-публицистов.
Нина пишет.
«Дорогу уходишь даль».
Да, конечно, Александр Бурштейн.
Ну, Александр Бурштейн «Дорогу уходишь». Да, да, да. Ее, и, кстати, очень рекомендую книгу прочитать или перечитать.
Да, первая прививка. Молодец, Нина. Это была первая прививка антисемитизма.
И надо сказать, что вот на этом деле заканчивается одна из самых парадоксальных дружб среди русской интеллигенции. Это дружба Суворина с Чеховым. Суворин, который был человеком очень консервативных взглядов и, в общем, достаточно неприкрытым антисемитом, но до этого разделял как бы вот свои человеческие мнения и свою журналистскую, так сказать, деятельность, тут в своей газете «Новое время» просто обрушивается, используя дело Дрейфус как предлог, и тексты там выходят один гаже другого. А Чехов, который... в разные периоды своей жизни несколько по-разному смотрел на еврейские вопросы. Для этого были личные там основания. Да, его старший брат Александр был не очень удачно женат на еврейке и так далее, и так далее. Там много всяких причин. Чехов, наоборот, всю жизнь в себе изживал и блестяще изжил. Скрипку Ротшильда. Мог написать только человек, который переболел своим антисемитизмом и до этого не сильным, таким вот мелкобытовым. Да? И вот они расходились уже давно к этому времени. Но вот дело Дрейфуса на этом поставило точку. Да? На вот этой вот дружбе Суворина с Чеховым, которая когда-то действительно была, безусловно, дружбой. Вот. Возвращаемся во Францию. И после вот этого «Я обвиняю Золя» французское военное министерство не находит ничего лучше, как обрушиться на, так сказать, своих оппонентов с административными мерами. Золя обвиняют в клевете. Приговаривают его к тюремному сроку и огромному штрафу. Он вынужден в Англию бежать, где не прекращает своей публицистической деятельности. Интересно, что вот в этом едином, казалось бы, монолитном военном, антидрейфусарском военном руководстве появляется человек, который непонятно, совершенно по своим показателям не должен был занять эту позицию. Это полковник Мари Жорж Пикар. Человек, который как раз в разгар этого скандала стал очередным начальником второго бюро, и который получает сначала косвенную информацию о том, что настоящим агентом является Эстерхази, ее проверяет, убеждается в том, что эта информация соответствует действительности, и Пикар, не имевший никакого отношения, не питавший никаких симпатий лично к Дрейфусу. Пикар сам бывший, как большинство французских кадровых военных, так сказать, антисемитом. Тем не менее, считает, мы должны защитить невиновного. Если мы сейчас этого... Сейчас мы можем еще хоть как-то попытаться выйти из этой ситуации. Ну, не то чтобы красиво. Но если мы упустим время, это дело вообще будет мощным гвоздем в гроб французской армии, потому что Пикар понимает, что дело может просто ее развалить. Ну, не в физическом смысле, конечно, разумеется. К Пикару, по отношению к Пикару, позиция чрезвычайно жесткая. Значит, сначала его тут же выбрасывают из второго бюро, отправляют формально без понижения, фактически с огромным понижением, в Тунис командовать полком. Затем добывают из Туниса, сажают в тюрьму. И вот это тоже, конечно, наносит французским военным колоссальный вообще удар по репутации. А дальше вот как раз пошли загадки дела Дрейфуса. Сначала под давлением прессы и многих появившихся, так сказать, свидетельств, полковник, уже полковник Анри, признается, что он сфальсифицировал документы. Эстерхази бежит в Лондон, и в Лондоне признается, что он писал Бардеро. Вот что заставило этих двух людей признать свою вину? Ну, понимаете как, конечно, улики против них были, но признаваться-то, как говорится, зачем, да? Исчезните, тем более, что у вас есть покровители, которые заинтересованы в том, чтобы вы исчезли.
А еще существует антисемитская версия. Что великая и всемирная еврейская...
Нет, ну это понятно.
И так далее. Это заставило их, запугало под угрозой.
Эта версия настолько универсальна, что я ее не рассматриваю из корыстных соображений. Она совершенно подорвет цикл передач.
Это ключ от всех дверей просто.
Понимаете, ну неинтересно будет, если мы сделаем цикл из 12 передач, и каждый будет начинать с того, что... И вы знаете, товарищи, опять, как это ни странно...
Мировое правительство.
Опять за кулиса. Опять за кулиса, да, здесь покопалось. Да. Вот. Так вот, и тут вот мы, да, и самое удивительное, вот тот самый полковник Шварцкопен, германский военный агент заявляет: да, мой агент Эстерхази, Дрейфус никогда не был моим агентом. Вот это полный ураган с точки зрения современных воззрений. И вот здесь у меня есть чуть-чуть времени на совершенно завиральную теорию. Я прямо сразу говорю, она завиральная. Это никакое там не что-то научно доказанное. Понимаете? Мы сейчас уже полвека как минимум находимся под обаянием совершенно колоссального мифа о спецслужбах. Они романтизированы, они героизированы, Штирлиц выиграл войну в не меньшей степени, чем там вся остальная Красная Армия, Мата Хари там развязала Первую мировую войну в одиночку и так далее, и так далее, и так далее. Этого еще не было в конце XIX века. И отношение кадровых военных к шпионской службе, скажем так, было крайне высокомерным.
Угу.
Вплоть до того, что офицеры из хороших, что называется, семей, гвардейские офицеры, отказывались общаться с такими же, как они, офицерами, если знали, что те служат в разведке или в контрразведке.
Это не какая-то охранка, не какие-то жандармы.
Нет, нет, нет.
Это разведка.
Абсолютно понятная, нужная служба.
На этом, кстати, весь цикл построен, замечательный цикл Бориса Акунина, вот «Рандеву со
Брудершафт со смертью». На Брудершафт со смертью, конечно.
Да.
Но вот, тем не менее, поскольку разведчик – это человек, который вынужден обманывать и должен это делать легко и красиво, поскольку разведчик вынужден вести себя неблагородно по-человечески, сейчас любой...
Старый, помните, мы же говорили, когда и о Фигнере говорили, да. И о многих отношениях во время войны 12-го года. Да.
Конечно, Фигнер один из самых эффективных партизан 12-го года, но отношение к нему было однозначно.
Он делал немыслимые вещи.
Он делал немыслимые с нравственной точки зрения вещи. Да. И вот похоже, что военный агент, полковник Шварцкопен, но на самом деле не кадровый разведчик, а прусский офицер. На самом деле, он тоже эльзасец, кстати говоря, интересно. Там одна из подделок, одна из фальшивок скрылась из-за того, что в горячке люди, которые ее составляли, исходили из того, что немец Шварцкопен не может абсолютно грамотно писать по-французски. И они намеренно сделали несколько ошибок, причем таких грубых, которые локальными там диалектами необъяснимы. Вот именно как иностранец бы сделал ошибку. А он элизаец, у него французский, да, второй родной.
Там ви есть.
Да-да-да, ви есть там. Да. И дальше мужской род единственный. Да. А он, на самом деле, во многом, видимо, из-за этого и получил эту должность, что для него французский был, по сути, вторым родным языком. Такая вот... Хотя немецкая фамилия. Так вот, этот кадровый офицер, видимо, из соображений личной чести, наверное, по-своему переживал ситуацию, когда он понимал, что другой офицер, кстати, тоже эльзасец, да, безвинно из-за него страдает. И пока, как бы по долгу службы он должен был хранить молчание, он его хранил. Хотя хранил тоже довольно своеобразно. Он делал намеки французским военным, с которыми он был хорошо знаком, да, лично были приятельские, в том числе связи. Он делал намеки, что Дрейфус не тот. Я вам не скажу, кто, но это не Дрейфус. Mm-hmm. Хотя понятно, что такие намеки тоже воспринимались по-разному, как попытка сбить со следа и все прочее. Но Шварцкопен очень интересно себя в этой ситуации ведет. А тут, после того, как Эстерхази делает свое заявление, не дожидаясь там ни реакции сверху, ничего, Шварцкопен бухает. Да, это правда, вот он мой агент, а вот не этот самый несчастный Дрейфус.
Да, вынужден сказать, да.
И вот дальше уже невозможно больше, так сказать, оставлять Дрейфуса на чертовом острове. Тем более, что меняется политическая ситуация, и в конечном итоге сначала Дрейфуса признают, пусть виновным, но со смягчающими обстоятельствами, сокращают ему срок с пожизненного до 10 лет. Потом он пишет прошение о помиловании, его помилуют и возвратят во Францию, а в 906-м уже будет окончательная реабилитация, судебная реабилитация, восстановление в армии, присвоение звания майора, направление командовать батальоном, орден почетного легиона. Ну, здоровье его будет сильно подорвано, он уйдет в отставку, но... В 2014 году он вернется на службу в армию, дослужится до подполковника. Он, правда, не водил, так сказать, солдат в атаку. Все-таки он уже не молодой достаточно человек в 2014 году. Да? Прилично за 40. Вот. Но, тем не менее, он, так сказать, всю Первую мировую войну отслужил во французской армии, там исполняя свой долг, как следовал. При этом интересно, что Дрейфус и его семья... очень неодобрительно относились к деятельности Золя и многих других антидрейфусаров. Родина ошиблась, Родина ошибку исправила, не надо это больше травить.
Вот,
ничего
да.
не напоминает, да, вот эти,
да,
сказать,
да,
да, да, людей, которые прошли лагеря, да, были там реабилитированы, да, сквозь сжатые зубы.
Были перегибы.
В 56-м, да, и потом сказали, да, да, ошиблись, да, исправили, нечего, так, да, сказать, катить баллон на дело хорошее, а ошибки, да, летели, ну и что ж теперь. Вот, так что с Дрейфусом довольно интересно. Зале умер в 1902 году от отравления дымом из-за неисправного дымохода. Формально следствие не нашло ничего, так сказать, ну, злонамеренного, но в 20-е годы, по слухам, 20-е годы на исповеди, понятно, почему по слухам, да, так сказать, тайные исповеди, вроде бы на исповеди один трубачист парижский признался священнику, что незадолго до смерти, что в свое время он вместе со своим приятелем намеренно забил дымоход в доме Золя, им показали на этот дом, сказали, вот здесь живет защитник евреев, они, так сказать, сначала забили дымоход, а потом утречком разобрали эту пробку, прежде чем полицейские явились освидетельствовать. Есть такая версия. Ну, так сказать, будем иметь в виду, что она есть, не более там. Вот. А дальше дело Дрейфуса, стало ли оно уроком для современников и в чем?
Да, стало.
Оно стало огромным уроком. Франция по-прежнему в отношении к этому делу оставалась расколота. Но надо сказать, что, во-первых, последовали значительные отставки. Ну, надо вам сказать, что так или иначе, прямо или косвенно, в связи с делом Дрейфуса, сменилось 5 военных министров. Ну, Третья Республика очень неустойчивый в политическом отношении режим. Это такая смешанная республика в крайних формах.
Да-да.
Сильный президент, сильный парламент, сильный сенат, очень сильная, очень влиятельная пресса, очень сильная митинговая активность. Вот, говорят, Майдан, Майдан, американцы, американцы. У французов эти Майданы были, когда еще Америка сидела там, так сказать, по ту сторону Атлантического океана, не вся Европа про нее знала, да? Ну, и Украина тоже находилась в не лучшем государственном положении, да? А французов вот эта вот майданная политика, она, так сказать, была к этому времени уже практически столетие. И, ну, вот напоминают, что в книге «Пять столетий тайной войны» Адель Дрейфус, конечно, и Ефим Борисович Черненко, разумеется.
Да, это есть. Михаил Никольский нам говорит, что Роберта Харриса великолепный роман «Офицер и шпион». Это очень хороший. И Роберт Харрис вообще отличный писатель.
Да нет, ну, вообще об этом деле написано очень много. В нем действительно тайна осталось мало, но вот тайн фактических, а тайн психологических по-прежнему достаточно.
Да, и, да, очень много. Спасибо большое. Мы продолжим нашу серию в дальнейшем о великих, таинственных, неразрешенных, странных, громких делах прошлого.
Нет, ребята, все не так, ребята.